На революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Сегодня в нашей студии Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук. И мы сегодня поговорим о такой партии, которая давно-давно ушла в небытие, а все равно крайне интересно для нас. Это «Левые эсеры». Я напомню, телефон для СМС-сообщений +7 985 970 45 45. Пожалуйста, посылайте свои вопросы. Есть твиттер-аккаунт «Вызван». Тоже можно пользоваться современными технологиями. Добрый вечер, Ярослав Викторович.
Добрый вечер.
Ну что, давайте мы начнем немножечко с такого далекого прошлого. Вот эсеры, такая массовая, антицаристская, народническая партия, радикальная, террористическая. А откуда в ней появилось такое еще более радикальное левое крыло?
Да, собственно говоря, оно всегда было. Просто если мы вспомним тот момент, когда конструировалась партия социалистов-революционеров в период Первой русской революции и чуть раньше, на заре еще века, там более интересный процесс был и отличный от РСДРП, потому что, как мы помним, РСДРП начало строиться сверху. Сначала провели в Минске небезызвестный съезд, а потом начали разворачивать разные уже вертикально-горизонтальные структуры.
А эсеров наоборот?
А здесь все наоборот, да. Здесь сначала возникла горизонтальная структура, вот, а после уже был и Центральный комитет, но первый съезд был проведен только, совместили приятное с полезным, и встречу Нового года с 905 на 906 год на Иматре, в Финляндии это происходило. И вот когда утверждалась партийная программа, вот, она была поделена на две части. Программа «Минимум» и программа «Максимум». И вот, собственно говоря, приверженцы программы «Максимум», вот это и есть, в общем, генезис будущего крыла левых эсеров. Правда, надо сказать, что уже совсем вскоре, там буквально там через несколько месяцев, откололись. Тогда же первая группа «Откол» произошел, Союз эсеров-максималистов, но все-таки многие люди еще тогда хранили партийную дисциплину и откололись значительно позже.
А в чем разница между максималистами и левыми эсерами?
Разница, собственно, не очень большая, и все время потом, если мы уже переходим к 17-му году, все время ставился вопрос об объединении, что в конце концов, кстати, и произошло, но это были уже остатки обеих организаций, партии левых эсеров и эсеров-максималистов.
В начале 20-х, да?
Да, несколько раз этот процесс длился, он такой динамичный был. Где-то были объединенные организации уже в 18-м году, вот, но, в принципе, официально, да, в 22-м году это произошло. Но так вот, если вернуться все-таки вот к тому левому крылу, леворадикальному крылу, которое осталось в партии социалистов-революционеров, то предпосылки вот для нового раскола, который произошел летом 17-го года, в общем, начал происходить, это война. То есть антивоенная позиция и участие вот в Цемервальдском антивоенном движении, которое международном движении, которое с 15-го года вот начало активно крутиться в разных странах. И вот будущие лидеры левых эсеров, Комков, Натансон, они как раз участвовали на этих конференциях в Цемервальде, в Кентале, в Швейцарии. Вот. И вот позиция по отношению к войне, вот это и привело к будущему расколу.
А они были в чистом виде пораженцы или какой-то такой промежуточный вариант искали?
Нет, не совсем. И вообще, кстати, не пользовались этим термином. И,
ну, это противники пользовались, понятно.
Да, конечно. Нет, там была другая совершенно постановка вопроса, что это чужая война, что это империалистическая война с империалистическими интересами для обеих воюющих коалиций. Вот, и что они социалисты, они могут участвовать в оказании помощи беженцам, раненым, допустим. То есть, конечно, они тоже как граждане, они могут быть вовлечены в какие-то социальные процессы, но не участвовать вот в военных действиях. А хотя, конечно, все было в чисто человеческой жизни гораздо сложнее, и даже мы знаем, что и среди большевиков находились оборонцы, которые уходили от Ленина и шли добровольцами типа Алексинского. Были такие вот и у эсеров-максималистов, например, которые в эмиграции записывались во французские, допустим, во Франции в легион, записывались в русский легион и так далее.
Вот у нас есть вопрос на сайте здесь. А не могли бы вы рассказать, какие писатели-философы и другие властители дум формировали и направляли взгляды и мироощущения социалистов-революционеров? Ну, видимо, левых, раз мы о них говорим.
О, ну это вообще очень объемный вопрос. Вообще даже, может быть, следовало бы ему отдельно и передачу посвятить, тем паче, что все-таки у меня выходила книга «Скиф и русская революция».
Да, вот она у меня лежит, кто-то нас смотрит на сайте, называется «Скиф и русская революция»,
да.
Ярослав Леонтьев.
С подзаголовком «Партия левых эсеров и ее литературные попутчики».
Мне все время кажется, что это «Партия левых эсеров», попутчик таких литераторов, как Александр Блок, например, извините.
Ну, книга на самом деле двучастная, то есть первая часть посвящена именно партийной истории, а вот вторая часть действительно этому литературному объединению «Скифы», знаменитому объединению, поэтическим манифестом которого и являлось бессмертное стихотворение Александра Блока. Но помимо того, это, конечно же, участники этого литобъединения, это Сергей Есенин, Николай Клюев, Андрей Белый, это художник Петр Водкин, который оформлял графику, вот книжную графику альманахов «Скифы», и так далее. Да очень многие на самом деле.
Но это все-таки примкнувшие к ним. А вот отцы-основатели.
Вы хотите узнать, кто из литераторов был эсерами? Пожалуйста. Ну, Александр Грин хотя бы, вольноопределяющий Гриневский в Севастополе, был активнейшим эсером во время Первой русской революции. Михаил Саргин, замечательный писатель вот русской эмиграции, уже состоявшийся в основном там. Да много на самом деле кто. Немало ученых. Петерим Сорокин, основоположник мировой социологии. Еще один мыслитель дум. Потому что мыслитель дум не только, конечно, представитель художественного слова, да?
Хорошо. А кто был все-таки лидерами левого крыла вот, в партии левых эсеров как раз перед 1917 годом? Кого считали, так сказать, вот, ну, центром влияния, скажем так? Вот вы упоминали, кстати, Натансона, да? Видимо, он, да?
Ну, один из, потому что Натансон довольно сложная фигура, он же один из дедушек русской революции, который начинал еще во времена «Земли и воли», его называли Иваном Калитой русской революции, он все собирал из всех кружков, всегда организации любил собирать, вот он еще потом собирал вторую партию «Народное право», вот, и он на самом деле в ЦК эсеров занимал всегда такую очень неустойчивую позицию, и однозначно его все-таки таким ярко выраженным, наверное, все-таки я бы не стал бы называть. Он, может быть, был одним из символов таких ветеранов, может быть. Наверное, все-таки это было уже другое поколение. Это, прежде всего, Борис Комков там в эмиграции, это бежавший с каторги Прош Прошьян, который сидел на каторге с Марией Спиридоновой вместе и очень с ней подружился с этого времени. Это, кстати, близкий родственник Столыпина, который писал под псевдонимом Безземельный, тем не менее. Вот Алексей Устинов. Потом он впоследствии, когда произойдет уже в самой партии левых эсеров раскол, он возглавит партию революционного коммунизма. Он тоже занимал тогда ведущие позиции в эмиграции. А кроме того, много деятелей подполья в России и в ссылках, и на нелегальной работе. Довольно разные люди. Некоторые из них станут потом наркомами, как Штейнберг, допустим, который был в Уфе, или Владимир Карелин и Владимир Качинский, которые действовали в Харькове, допустим.
А Мария Спиридонова – это была такая вот символическая, скорее, фигура, или она была реальный политик?
Мария,
современными терминами.
Смотря в какое время, если мы по-прежнему говорим о дореволюционном периоде, то, конечно, символическая фигура, которой посвящали стихи, которой посвятил стихотворение Волошин, которой посвятил стихотворение, уже когда она была на каторге, Николая Клюев, вот, потом будет посвящение и у Пастернака, и у других, вот, но в тот момент она просто была на далекой каторге, в диких степях Забайкалья, да, там на Нерчинской каторге, в декабристских местах, и, конечно, реально не могла влиять на политику. Она была символом. То есть она в буквальном смысле, эта девушка, стала действительно символом первой русской революции. Ее так и считали. Поэтому, когда она, конечно, появилась потом уже на партийном съезде в Москве в июне 17-го года, и когда она соединилась вот с этими левыми элементами, да, то, конечно, она очень много, так сказать, очков им принесла, ибо действительно такая яркая символическая фигура. Но в то же время она тут же начала раскрываться уже и по-другому, как прекрасный оратор, который часами могла действительно завораживать не только там Троцкий или Луначарский, или кто-то из большевиков, но и Мария Спиридонова, конечно же. Вот. Потом она вошла, когда уже в состав правительства двухпартийного, она возглавила исполком крестьянской секции в ЦИК. А это была абсолютно автономная структура внутри в ЦИК, когда соединились советы крестьянских депутатов и рабочих солдатских депутатов.
Это в декабре 17-го, по-моему.
Ну, формально они соединились в январе на третьем съезде советов. Параллельно прошли два съезда всероссийских, крестьянских и рабочих солдатских. Вот это тогда произошло. Но фактически, да, конечно, процесс был запущен уже в декабре, да, даже немножко раньше еще. И вот Спиридонова. Нет, по всем документам, которые я опубликовал, по протоколам ЦК, по стенограммам партийных съездов, видно, что ее вообще к ней очень уважительно относились, и она была далеко не...
то есть это не Калинин у большевиков.
Не в положении английской королевы уж точно находилась. Нет, конечно, да, я не знаю, вот, уместны ли такие параллели или нет, но вот Юлия Владимировна, она есть в одном соседнем государстве, вот что-то даже мне всегда напоминало.
То есть,
по темпераменту хотя бы.
Сильная,
абсолютно.
Да?
Полная харизма. Абсолютная, да.
Вот Дмитрий нас спрашивает, насколько расходились позиции левых украинских и российских эсеров по вопросу войны 14-го года и самоопределения народов?
Российских и украинских левых
эсеров? Да-да-да. Вот вообще, как они между собой, российские и украинские эсеры, взаимодействовали, опять же, на начало 17-го года? Была ли отдельная украинская партия?
Да, конечно. А вот, понимаете, Михаил, тут большая путаница существует. Угу. И, между прочим, и в ваших публикациях я эту путаницу тоже видел. Вот. Вы
спасибо
тоже
за критику.
Не отличаете украинских боротьбистов от борьбистов, от тех украинских левых эсеров, которые действовали в Украине. Давайте сейчас расскажу. Ну, конечно, нужно начинать опять издалека. То есть на заре 20 века в Украине тоже появляется национальная партия эсеров, Украинская партия социалистов-революционеров, которая стояла сугубо на национал-революционных позициях. И, конечно, она была, в общем-то, близка и все время блокировалась украинской социал-демократией.
Но она считала себя частью ПСР или нет?
Нет. Вот в этом случае нет. И она блокировалась с такими фигурами, как Винни Ченко, Петлюра и так далее, вот с деятелями социал-демократии украинской.
Но
да?
Тогда они не ставили вопрос о независимости, о федерации речь
шла. Даже сначала об автономии. Угу. Сначала никакого вопроса и о федерации не ставилось. Так вот, эта структура, она все время существовала и развивалась. Но в какой-то момент, там уже тоже в 17-м году у нее появилось свое левое крыло, из которых потом и вырастут вот любимые вами боротьбисты. Вот. Они потом далее, если трансформацию прослеживать боротьбистов, они потом превратятся в Украинскую коммунистическую партию, национал-коммунистов, укописты их еще называли. Да. Да? Вот. А что касается общей российской структуры, по отношению к империи я еще имею в виду, то, конечно, в Украине, в Крыму, в частности, существовали и в Киеве, и в Севастополе, и во всех других центрах существовали свои комитеты общероссийской ПСР. Вот когда произошел общий раскол вот у российских, у общей партии, да, то, соответственно, и там же эта дифференциация. Харьков был одним из главных вообще центров вообще для российского левоэсеровского движения, для всего в целом. Вот, например, ну, также были, конечно, и в Полтаве, и в Екатеринославе, в нынешнем Днепропетровске. То есть, повсюду, да, тоже, в Одессе, конечно же, появились левоэсеровские тоже структуры, которые находились в лоне вот российской
партии
матери, да. Но далее, вот когда страна начала конституироваться и федерироваться, вот когда появилась Российская Федеративная Республика, когда там свои процессы происходили на Украине, да, но тоже ставился вопрос о федерации, и вот в этом случае действительно не без дебатов в ЦК левых эсеров тоже было решено, что в Украине создается самостоятельная украинская партия левых эсеров. Еще тогда без борьбы. Вот. И, соответственно, она заявляла, что она находится в федеративных отношениях, в партийно-федеративных отношениях. Такая очень любопытная постановка вопроса, но со своим собственным ЦК, вот, представитель которого был обязательно в российском ЦК, а в общем, да, а представитель российского ЦК был, тем не менее, вот, в украинском ЦК тоже вот такой обмен.
Это почти конфедерация.
Да, по сути дела, почти конфедерация. И также, кстати, делались попытки строить и с другими другими некоторыми национальными партийными образованиями, но давайте не будем просто растекаться по древу, там действительно сосредоточимся сегодня на Украине.
Да, да. По войне 14-го года, там мы забыли. У них была какая-то особая позиция у левых украинских эсеров или нет?
Да нет, я же сказал, что собственно, в этот момент никаких особых украинских левых эсеров еще совершенно не было. Вот. Кстати, да, между прочим, очень интересно, ведь были же свои тоже, конечно, не эсеры, но социалисты-народники были и в Галиции, между прочим, об этом тоже не будем забывать, то есть в той части Украины, которая находилась тогда еще в составе Австрии.
Да, Ярослав, еще один вопрос связан, собственно, вот с расколом большой эсеровской партии, да, была попытка все-таки со стороны левых, взять власть в большой партии, да, был же третий съезд эсеров и так далее, как развивались события?
А вот как раз, собственно, с третьего съезда и начался этот процесс расслоения. Там появилась отдельная платформа 42, то есть 42 делегата съезда, но это было меньшинство. На самом деле, конечно, взять верх они никакой не могли. Более того, они конечно, предложили, эта партийная оппозиция предложила свой список кандидатов на выборах в ЦК, но как раз из этого-то списка только, если не ошибаюсь, Натансон попал в этот момент. Но они там отдали голоса за некоторых таких левоцентристов тут тоже в итоге. Вот. Но в любом случае это была вот первая попытка, вот когда люди приехали с мест в Москву, собрались на партийный съезд и перезнакомились друг с другом. Вот. И здесь они начали уже придумывать, некое оргбюро. И тогда партия ЦК поставила им на вид, что они занимаются фракционной деятельностью, вплоть до исключения поставил этот вопрос. Тут грянули еще июльские дни, которые Ленин назвал репетиции революции, да, вот, и левые эсеры в них оказались тоже замешаны, кое-кто оказался и в тюрьме.
Саблин,
вот.
По-моему, активно.
Саблин находился в это время в Москве, нет, Саблин был, Саблин здесь ни при чем, действовали активно на Балтике люди, потому что левые эсеры были очень сильны в Кронштадте и в Гельсингфорсе, и, конечно, среди матросов балтийских они были популярны. Вот тогда как раз в тюрьму Кресты, наряду с Троцким, наряду с лидерами большевиков, наряду с матросом Железняком и так далее, который, правда, немножко раньше был арестован, да, вот попали Прошьян и Устинов как раз. Ну и некоторые более второстепенные фигуры второго плана там, давайте не будем их касаться.
Да, но идея немедленно порвать гражданский мир со всей буржуазией, такая очень конструктивная в кавычках была у них, да?
Собственно...
Это вот резолюция, которая была отвергнута съездом.
Ну, собственно говоря, они даже одобряли в Казани, допустим, в других аграрных губерниях, Казань тоже была одним из главных центров левоэсеровских, самозахвата земли, не дожидаясь учредительного собрания, что опять же им ставили на вид. Ну, на то они и были левые. Более того, они по ряду моментов были в чем-то левее большевиков. Вот, поэтому чему вы здесь удивляетесь?
А в чем левее, кстати говоря?
Ну, допустим, вот в вопросах мировой революции и геополитики, когда к Брестскому миру подошли.
Ну, к Брестскому миру мы чуть попозже. Вот у меня тоже вопрос с сайта. Уважаемый Ярослав, в отличие от эсеров, большевики в марте 17-го года были карликовой партией с лидером, отсутствующим в России почти 17 лет. Ну, тут неточность, потому что все-таки заезжал Владимир Ильич в Россию. Почему эсеры проиграли борьбу за Петроградский совет и съезд советов? Не потому ли, что раскололись?
Да, я тоже пришел к выводу, вот, в частности, в своей докторской диссертации, что, естественно, раскол, конечно, сыграл злую шутку в итоге со всеми эсерами. Да, если бы этого раскола не произошло, то, конечно, не смог бы никогда бы Ленин и же с ним диктовать вот свои условия. Конечно, все было бы наоборот, сохранить партии единой на тот момент, когда вот Викжель устраивал железнодорожную забастовку и требовал, чтобы правительство было не только из однопартийное, да?
Однородное социалистическое правительство не было бы мифом.
Да, да, и во главе вполне мог бы стоять Виктор Чернов, а не Ленин, чего добивался Викжель. Хотя, может быть, и Ленину бы нашлось бы место наркома юстиции.
Ну... надо сказать, что Чернов, конечно, как управленец, в общем, вызывает большие вопросы.
Зато какой был философ, а это же один из лучших.
Каждый должен заниматься своим делом, понимаете?
А у него были прекрасные экономисты, тут же и Чаянов, тут и Кондратьев, тот самый Кондратьев, о циклах которого все сейчас так любят вспоминать.
Вот. Все теоретики, а Владимир Ильич был все-таки практик. Вот вы ему наркомат юстиции пообещали, он бы там ЧК бы и устроил потихонечку, знаете, как в строительстве народных демократий в 40-е годы. Что брали коммунисты? Они же брали не, довольно часто не пост премьера, а пост министра внутренних дел или там начальника какой-нибудь безопасности. И потом постепенно обстановка менялась.
Да кто ж его знает, Михаил? Вот. А может быть, он пошел бы по пути младшего брата, который, будучи временно исполняющим обязанности председателя Крымской, совнаркома Крымской Советской Социалистической Республики в 19-м году и нарком здравом Крыма, так пристрастился к вкусным крымским винам, что потом его вообще пришлось с партийной работы выбирать.
Вы про Дмитрия Ульянова.
Про,
да?
Дмитрия Ильича,
да,
конечно.
Да, отвлеклись. Хорошо. Ну вот, вот этот самый трагический или наоборот для кого-то не трагический второй Всероссийский съезд Советов. Действительно, левые эсеры, я так понимаю, вот сильно помогли Ильичу, да, когда они остались на съезде, не выполнили решение ЦК, они же еще из партии не вышли.
Там в этот момент, да, и формально, конечно, партия была еще единой, и там шла словесная война, потому что ЦК исключил их за то, что они остались в Смольном, да, они не подчинились, Петроградская организация раскололась ровно напополам, вот пошли процессы вот раскола в других, и тогда они созвали как раз вот в середине ноября свой учредительный съезд, и вот уже самоучредились, конституировались, вот как самостоятельная партия, еще с приставкой партия левых... Левых социалистов-революционеров-интернационалистов. Вот такой они взяли.
Вот был такой эсер Лазимир. Он действительно был председателем военно-революционного комитета, да, первого?
Да, действительно.
Ну, который там... вот Октябрьский переворот.
Совершенно был, верно. Да. Ну, органы были в основном эти все-таки коллегиальные, но формально как раз большевики для того, чтобы заманивать левых эсеров, потому что, собственно говоря, действительно их никто в этот момент не поддерживал.
Ну, анархисты еще.
Ну, анархисты были в качестве структуры слабые, да, в качестве стихии, конечно, сильны всегда, но структуры у них не было особенных. Вот. И, конечно, реально комиссарами их тоже назначать было невозможно потом вот, в занимаемые министерства и так далее. Да. Вот, надо было заманивать левых эсеров Лазимиру, да, формально дали номинально этот пост. Да.
Ну, поначалу левые эсеры в Совнарком не вошли. А как они это мотивировали? Почему они не стали сразу, вроде были соратниками или в этом перевороте и Троцкого, но во власть не пошли.
А потому что они начали сразу же как-то упрекать своих союзников, ну, сначала мягко, конечно, так сказать, пощипывать, когда декрет о печати появился, начали закрываться оппозиционные органы печати, когда начали другие проявляться какие-то вот такие безобразия, арестовывать там членов учредительного собрания.
Они хотя бы вяло протестовали.
Они вяло протестовали, но, конечно, они играли и в свою игру, они разыгрывали, надо точно тоже здесь сказать. Они и торговались, конечно, параллельно тоже за портфели, тут, конечно, двойная игра. В какой-то момент, в общем-то, они тоже готовы были эту платформу Викжеля подписать, ну, так же, как и ряд правых большевиков, кстати. Ведь тогда же вышел еще и ряд правых большевиков, и Каменев покинул, и Рыков, и Нагим,
Милютин, да.
Вот из первого состава. Вот левые эсеры, пожалуй, в этом отношении вот осторожную, немножко осторожничали. Но потом, когда процесс уже пошел, вот первое, что они потребовали себе очень так жестко, пост наркома земледелия, естественно, крестьянство должно было у них находиться. Вот, Колегаев возглавила, а потом еще ряд других получили постов наркомовских.
Юстиции, почты, телеграфов, там два места в коллегии, по-моему.
Во всех коллегии.
Наркомата внутренних дел, да. Ну и помогли Ленину расколоть крестьянский съезд.
Помогли, получается, действительно помогли, вот, но, опять же, потом Спиридонова, кстати, говорила, что она готова волосы на себе рвать за то, что она вот Ленину так положила к ногам Ленина крестьянство. Ну, вот такое осознание пришло немножко позже, да.
Ну, так получается, что левые эсеры в какой-то степени такой был троянский конь большевиков, как бы они выполняли ту миссию, которую не могли большевики выполнить вот, в отношениях с крестьянством, например, и так далее.
Ну, получается, что так, действительно, вы в этот момент, потому что эсеры стали разработчиками вот этого основного закона о социализации земли, но, кстати, и большевики были вынуждены перестраиваться, ведь большевики отказались от своей пресловутой национализации земли и были вынуждены все-таки подписывать вместе с левой эсеровскими наркомами закон о социализации земли, об обосчислении земли, который совершенно другой смысл вкладывался, да, не государствление, вот, а передача действительно вот крестьянским комитетам, вот общинам, вот реально на правах уравнительного пользования, трудовому крестьянству, как эсеры подчеркивали. И, кстати, ведь тоже очень интересная постановка вопроса у них была, это если говорить о философии, вот, о вообще социальной базе, эсеры всегда себя, и эсеры в целом, но левые эсеры здесь особенно, они себя позиционировали как партия трудового народа.
Они, ну, да, они не выделяли какой-нибудь пролетариат,
в этот ряд, да, и интеллигенцию, трудовую интеллигенцию они обязательно сюда тоже вкладывали. И даже трудовое духовенство. Под эгидой левых эсеров прошел и съезд в Калуге трудового духовенства. И трудовых казаков, кстати, тоже. И это было много, так и довольно интересные позиции.
Ну, то есть, они вот классовой борьбой в таком в узком плане, как большевики, в общем, увлечены не были. Они именно хотели блок такого трудового народа.
Конечно, и наоборот, они были противниками диктатуры пролетариата именно. И противниками комиссара державе, что главное потом, что они начали большевикам предъявлять, да.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Ярославом Леонтьевым о партии левых эсеров. Мы уже дошли почти до 18-го года, видимо, до пика влияния левоэсеровской партии. И поговорим об этом в программе «Цена революции. Эхо Москвы» после выпуска новостей.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Продолжаем программу «Цена революции». Доктор исторических наук Ярослав Леонтьев в студии «Эхо Москвы», ведет передачу Михаил Соколов. Ну что ж, мы все про Россию, да про Россию, а про Украину. Вот там тоже был второй всеукраинский съезд Совета, я так понимаю. Тоже решалась судьба власти в Украине или на Украине.
Да, так точно, но надо сказать, что это было, конечно, не совсем синхронно с Россией. Это уже относится как раз к событиям Брестского мира, точнее, последствия Брестского мира, когда уже в Брест-Литовске был подписан этот похабный и позорный мир, как его сам Ленин называл.
Так мы быстро перескочили, да?
А, ну, так такой, время такой у нас сюжет, динамичное. Сюжет, и тогда да, было тоже не менее динамичное, да. Мы, я думаю, еще обязательно вернемся к этому разговору о Брестском мире, Михаил. Но если вы спросили про Украину, то вот да, когда сразу давайте о результатах, да, когда по Брестскому миру к немцам отходила как раз вся Украина, вся Белоруссия, Прибалтика, правда, они и так уже половину Прибалтики заняли, вот, да плюс еще там союзники в виде турок покушались на бакинскую нефть и все такое прочее. Вот, Черноморский флот, опять же, лакомый для немцев, да,
и вот... Ну и Крым тоже.
А в Крым они ввели вообще войска в нарушение даже соглашения по Брестскому миру. Можно этот вопрос тоже, можем вполне коснуться дальше. И вот второй всеукраинский съезд созывается, да, советов. Это март 18 года. Как раз Россия ратифицировала Брестский мир.
С большим трудом.
В Москве. Ну, все-таки не без труда. Левые эсеры вместе с левыми коммунистами и так далее, оппозиции смогли там 300 с лишним человек выставить, а когда...
На съезде,
да.
А до этого-то были более острые вот в узком кругу дебаты.
Да, но Ленин поставил ультиматум, что он тогда вплоть до выхода из партии, прямого обращения через голову партии к рабочим и так далее.
Ну, так и у левых эсеров не все однозначно было в тот момент. Я так понимаю, что Спиридонова, например, была за мир.
Колебалась. Спиридонова колебалась, но довольно быстро потом... тоже
потом,
изменила.
Потом. Изменила. А сначала почти готовы были поддержать-то. Вот. Мне кажется, что это вообще миф, что левые эсеры были против Брестского мира. Они все время решали, что же выгоднее. Но мир или война, революционная война и так далее.
Нет,
правда,
вы,
Ярослав?
Нет, вы ошибаетесь. Потому
хорошо,
что если в ЦК у большевиков то большинство все-таки приняло сторону Ленина, то...
А четверо воздержались.
Да. А вот в ЦК левых эсеров как раз было ровным счетом наоборот. Там вот как раз четверо составили меньшинство... Вот, ну, вместе с Спиридоновой, правда, в тот момент, который очень действительно не хотел тогда раскола единого революционного фронта. Ну, все-таки позвольте ответить на вас, на ваш вопрос в
Украину. Украину, потому что интересно.
И, потому что именно туда, как раз после того, как левые эсеры вышли вследствие Брестского мира из правительства, ведь двухпартийного, центрального совнаркома, это уже после того, как правительство эвакуировалось в Москву, так вот было принято решение перенести центр партийной работы, центр тяжести партийной работы на места. И отправилась, и в первую очередь, как раз Украина еще в тот момент не была занята, немцы еще только реализовывали, собирались реализовывать, значит, свои намерения, да, и вот именно в Украину отправилась южная делегация ЦК левых эсеров, Комков, Карелин, Штейнберг.
Опять же, с опорой на Харьков, да, или там еще была Донецко-Криворожская республика?
Да, там была Донецко-Криворожская республика, но все правительство Донецко-Криворожской состояло из большевиков во главе с Артемом Сергеевым, потом, поэтому нет, на нее они не опирались. Но Харьков был действительно первым пунктом их назначения, а далее их пункт, далее их маршрут лежал в Екатеринслав, где как раз и был создан вот тот самый второй всеукраинский съезд, о котором вы спросили. И вот здесь ситуация была очень интересная, потому что вот на втором, в отличие от Москвы, в Екатеринославе оказалась ситуация такая, что пополам на пополам, там свыше 400 делегатов было к левым эсерам принадлежала объединенная фракция российских и украинских, она так называлась. Значит, соответственно, столько же было примерно у большевиков и поддерживавших их украинские, левые части украинских социал-демократов. Под немцы продолжали наступать. Они переехали... Нет, в Харькове уже прошли выборы в ЦКУК. Это так называлось. ЦКУК. Центральный исполнительный комитет Украины. Да? Сленговое название сразу ЦКУКа появилось. Вот в этой ЦКУКе оказались 49 левых эсеров и только 47 большевиков. Но поскольку большевиков поддерживала еще небольшая фракция украинских социал-демократов, то в этом... то у них было еще 4 голоса сверху, приплюсовывалось. И правительство, большевики, там сформировали как раз тоже однопартийное, во главе с Миколой Скрипником, это было второе как раз правительство. Тем временем немцы подходят к Екатеринославу, все делегаты в полном составе перекочевали в Таганрог. И вот в Таганроге левые эсеры тогда заявили, что не признают это правительство Скрипникова, считают его не рабоче-крестьянским, а узкополитическим, а фракционным. Более того, у них оказалось так, что окружной военком в Таганроге, и там дружины левые эсеровские находились, они... взяли под домашний арест большевистских народных секретарей, там это не наркомы назывались, а народные секретари, вот во главе со Скрипником, посадили их под домашний арест и заявили, что они будут действовать совершенно самостоятельно, организовали там главный военный штаб.
Они, по-моему, обвинили в том, что те еще какие-то ценности сперли при эвакуации. Так, предлог был, по крайней мере.
Ну, предлогов там хватало, потому что действительно в это время как раз отходили уже с боями, правда, отходили из Одессы как раз, из других там мест, там, на самом деле, конечно, там были разные случаи, банки, конечно, надо было национализировать по дороге там. И,
как... А некоторые приватизировали, видимо.
Некоторые приватизировали, начинался дележ, спор хозяйствующих субъектов, поэтому здесь все понятно, такие вещи тоже бывали. Но вот, я говорю, интересная история, что, смотрите, первый конфликт все-таки между левыми эсерами большевиков и большевиками в такой форме эскалации, а не просто говорильни, случился не в Москве, как мы всегда привыкли считать, там не 6 июля, а вот это случилось еще 25 марта, 29 точнее марта, когда арест произошел, вот именно в Таганроге. Но пришлось все равно мириться, потому что немцы заняли Таганрог, немцы Крым заняли, хотя, я говорю, он не входил сначала по условиям. Левые эсеры пытались там организовать оборону Крыма, там в этот момент как раз Черноморский флот оказался у них в руках, у левых эсеров, потому что первый съезд черноморских моряков выступил против украинизации флота, это было еще осенью, а вот второй съезд, он как раз сместил комиссара большевика и левый эсер Спира, кстати, очень интереснейшая фигура, я его называю таким левоэсеровским парвусом, вот, тоже, я не знаю, времени, конечно, не хватит, но вообще когда-нибудь можно было бы об этом человеке поговорить, он был главным комиссаром Черноморского флота и очень не хотел, кстати, затоплять флот, на чем настаивал Ленин.
Да, в общем, история, конечно, такая я бы сказал, до сих пор полностью, наверное, не изученная. Вот эти все сюжеты, связанные, например, с Украиной, с Брестским миром. Но я чуть-чуть хочу вернуться назад. Да. Сюжет, связанный с учредительным собранием. Почему все-таки левые эсеры поддержали большевиков в разгоне учредительного собрания? Могла их позиция как-то что-то изменить, или их, собственно, там не очень много было избрано, так что, может быть, просто они махнули рукой, так?
Ну, в каком-то смысле. Вообще, на самом деле, накануне открытия приходили представители бюро фракции вот, основных эсеров, ортодоксальных эсеров, да, к левым эсерам, да, пытаться вести переговоры, пытаться их убедить, чтобы они не поддерживали большевиков. Но в этот момент левые эсеры уж слишком уповали на именно уже... Ну, они и выступали, собственно, под лозунгами «Вся власть советов». Они и дальше, они уже большевиков потом начнут постоянно попрекать в этом, что большевики отказались от программы «Октября». Вот это потом уже в течение 18 года будет происходить, что большевики вместо того, чтобы власть советов поддерживать, учредили вот власть комиссаров, комиссара державия. Вот как раз левые эсеры и продолжали себя позиционировать под этим лозунгом.
Ну, вообще путанная у них была все-таки позиция. С одной стороны, критиковать чрезвычайки, а с другой стороны, в их создании-то они, в общем, поучаствовали, согласитесь.
Участвовали, но на самом деле там ситуация зашкаливала, я думаю, там гораздо похлеще, чем ныне на улицах Киева и в других местах, и Донецка, да, было в тот момент. Поэтому это приходилось делать. Там, например, вы знаете, ну, там не только левые эсеры, там и большевики были, но левые эсеры тоже, конечно, вошли в эту структуру. Например, даже существовал такой в конце 17-го года комитет по борьбе с пьянством и азартными играми. Потому что в этот момент, а ведь в России был сухой закон, начиная с 14-го года,
погреба,
а тут
кремили.
Начали брать все эти погреба. Даже такой... Кронштадтские матросы выдвинули такой лозунг «Допьем романовские остатки». Вот поэтому ну, приходилось, конечно, вот, и пришлось и в ВЧК войти.
Ну, то есть вы хотите сказать, что они входили туда бороться с уголовщиной, а это превратилось в политическую позицию, полицию?
Да, конечно, но более того, ведь... На самом деле левые эсеры пытались там сдерживать все время большевиков. Все время, вот если посмотреть протоколы ЦК, представители от левых эсеров вот, в ВЧК, они все время как раз рассказывают вот, о том, что большевики хотят учредить начать красный террор, это еще май 18 года, что большевики вот то-то делают, в общем, и постоянно дискутировался вопрос, то ли выйти из ВЧК. Другие предлагали такое более интересное решение, наоборот, говорят, усилить нашими работниками и захватить ВЧК изнутри. И вот тогда туда попал как раз и Блюмкин, и целый ряд, вторая волна левых эсеров, которые попали в ВЧК.
Да, ну вот еще один конфликт между большевиками и левыми эсерами – это отношение к крестьянству, собственно, вот эти комитеты бедноты. Я так понимаю, что кроме Брестского мира, это была тоже такая главная точка напряжения вот в пути к 6 июля, правильно?
Да, конечно. Когда был принят декрет от 11 июня, да, во ВЦИК левые эсеры пытались его протестовывать на заседаниях ВЦИК, вот декрет о комбедах, вот, собственно, и продотрядах. Ну, собственно, для чего это делалось? Потому что как раз большевики понимали, что у левых эсеров в руках Совет крестьянских депутатов, а надо сказать, что к этому времени, вы абсолютно правы, был колоссальный рост партии. У большевиков тогда ситуация, ну, полной стагнации, конечно, не было, но точно, в общем, ситуация уже приближалась к стагнации, потому что рост партии большевиков остановился.
Ну, и там есть данные, по-моему, по выборам тоже, что количество левых эсеров, избиравшихся в Советы, увеличилось, большевиков уменьшалось и так далее. Кроме того, и меньшевики с эсерами активизировались тоже.
Безусловно. Вот не случайно вот центр тяжести партийной работы действительно был перенесен на места, и левые эсеры уже в их руках было несколько региональных правительств, а тогда же все-таки действительно существовала федерация. Вот, в руках левых эсеров были крупнейшие советы губернские, вот тот же Казанский совет, Олонецкий совет в Петрозаводске, там еще ряд других. Вот, и, в общем, такая ситуация для большевиков не очень хорошая складывалась. Поэтому вот и было принято вот это решение, конечно, завуалировано, чтобы противопоставить хвоста идет эти комитеты бедноты, вообще органы неконституционные абсолютно, потому что...
Даже с точки зрения той конституции.
Той конституции, которая разрабатывалась при участии левых эсеров, которые тоже входили в конституционную комиссию, да, вот, которая как раз разрабатывала проект советской конституции. Вот. Но именно эти органы должны были быть противопоставлены в деревне вот левым эсерам. Естественно, левые эсеры здесь выступили категорически против, понятным образом.
Ярослав, я думаю, что вот история с 6 июля у нас заслуживает отдельного разговора. Я даже думаю, может быть, мы устроим какую-нибудь дискуссию вашу с Фельштинским, который на эту тему писал.
Заочно.
Скайп существует, так что почему бы и нет. Вот. Единственное, я хотел бы просто коротко вас спросить вот про этот сюжет. На ваш взгляд, что все-таки это было? Это был реально мятеж, как убеждали многие годы левых эсеров, да, недовольных большевистской политикой. Это была какая-то вооруженная демонстрация, или это была провокация большевиков, вот чтобы их как бы выманить и разгромить?
Да нет.
Ни то, ни другое, ни третье.
Ни то, ни другое, ни третье. Это был запланированный на самом деле действительно акт. Вот, для, конечно, для того, чтобы развязать, вот, действительно, чтобы поддержать восставшую Украину, чтобы начать войну с Германией. Именно не война, но восстание. Такой лозунг провозглашали левые эсеры. Но восстание где? Не в Москве и не против большевиков, а восстание в Украине, в Белоруссии, в других оккупированных территориях. Кстати, к этому времени вот это правительство... Помните, я начинал рассказывать об этом сюжете, когда был конфликт в Таганроге. Но потом все-таки немцы, я говорю, все выдавили, пришлось замиряться. И они стали правительством в изгнании. Правительство находилось в Москве. Это называлось что такое бюро по руководству повстанческой работы на Украине. Там были левые коммунисты, которые в это время блокировались с левыми эсерами во главе с Пятаковым. Там был ряд левых эсеров. Кстати, даже некто Арсений Ярош там был такой деятель украинских левых эсеров. Вот. Ну и, соответственно, они, левые эсеры, реально посылали своих людей, посылали боевые группы из них. И, как сами левые эсеры писали, что только по случайности теракт в Москве против Мирвах предшествовал теракту в Киеве. И самое главное, это готовился, конечно, там. Против...
То есть убийство командующего германской армии.
Совершенно верно. Одна из моих вот главных героинь, если видят зрители сетевизора, вот Ирина Константиновна Каховская, сподвижница Марии Александровны Спиридоновой и еще третья у них была подруга Александра Измайловича. Они все вместе были на каторге вот, до революции. Да? Вот, и вот Каховская возглавила боевую организацию левых эсеров вместе со своим возлюбленным, замечательным матросом кронштадтским Борисом Донским и еще с одним деятелем левых эсеров, довольно крупным, который был вторым секретарем в ЦИК, параллельно с Аванесовым, когда Аванесов от большевиков, а Григорий Смолянский был от левых эсеров. Вот он был третьим в этой боевке. Они отправились в Украину. Каховская и Смолянский были уроженцами Киева. Вот, ну, Каховская из-под Киева, точнее, из Тараща. Вот. И они организовали в итоге... войдя в контакт вместе с украинскими левыми эсерами, там народный секретариат по земледелию первый в Украине советский Евгений Терлецкий, лидер полтавских левых эсеров, тоже вот с ними им соучаствовал, еще там некоторые другие украинские левые эсеры, вот, и они организовали ликвидацию вот фельдмаршала фон Егорна, но второй теракт против гетмана Скоропадского, который они тоже готовили, против лидера вот этой марионеточной украинской державы, да, они не смогли организовать, потому что уже Донской был повешен, это произошло 30 июля 18 года.
Да, Булгаков писал: «Среди бела дня на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили никого иного, как главнокомандующего германской армии на Украине, фельдмаршала Эйгорна, неприкосновенного и гордого генерала». Ну и так далее.
Точно.
Убил, само собой,
точно.
Правда, он пишет, да. Разумеется, рабочий, само собой, разумеется, социалист. Ну, рабочий, я не знаю, рабочий был Донской?
Матрос. Нет, матрос. Ну, до призыва, да, на самом деле, если на самом деле с этой точки зрения.
Булгаков.
Ну, да. Интуитивно не ошибся. Я думаю, что Булгаков здесь уже лукавил немножко, потому что левых эсеров во время написания «Белой гвардии» уже не нужно было. Да и тем более, я думаю, у человека с таким менталитетом, который был у Михаила Афанасьевича, он бы, конечно, не словословил левых эсеров. Но он не ошибся. Интуиция писателя не подвела. До призыва, конечно, он был. И он был из крестьян-отходников, из Рязанской губернии, работал промышленным рабочим в Петербурге. Да, оттуда был призван на Балтийский флот.
Повесили через 24 часа после смерти германца не только самого убийцу, пишет Булгаков, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Интересное происшествие. Правда, это не воскресило нисколько знаменитого генерала. Я думаю, что этому убийству, между прочим, Михаил Афанасьевич, пожалуй, бы и, в общем, сочувствовал, наверное, как русский патриот.
Не точно, не точно. Так. Во-первых, повесили 10 августа, не через 24 часа. Насчет извозчика, это был миф, который сама германская контрразведка запустила. Я думаю, что, может быть, в чем-то сочувствовал, но в большей степени сочувствовал Петлюра, который находился в той же лукьяновской тюрьме, куда привезли Донского и Каховскую. Вот. И Петлюра ей писал восторженные записки в это время. Но, когда потом впоследствии петлюровская директория заняла Киев в конце 19-го года, вот как раз борясь с героями Булгакова, да, вот, то и не подумал Петлюра Семен Васильевич освободить Ирину Константиновну. Вот. Это отдельная история.
А кому нужны террористы-то на свободе? В общем, никакой власти они особенно-то не нужны.
А знаете, как Нестор
Иванович... Кроме большевиков.
А знаете, как Нестор... Почему кроме? А знаете, как Нестор Иванович Махно протестовал против этого? А когда Каховская все-таки смогла освободиться там... разными правдами и неправдами, то ее тут же Микола Щорс укрыл у себя в штабе. Штаб Щорса состоял из левых эсеров.
Ну, в общем, получилось так, что пока большевики удовлетворяли немцев, значит, все их требования по Брестскому миру, в это время патриотичные настроенные левые эсеры вели с ними настоящую войну на Украине.
Интернационалистски настроенные, а не патриотично, сказали бы вам левые эсеры.
Так, то есть вы хотите сказать, что они боролись с немецкими оккупантами не как патриоты России, а как, я не знаю, сторонники того, чтобы этим способом поджечь мировую революцию.
Вот эсеры вообще удивительным образом, не случайно их называли революционные славянофилы. Они действительно умудрялись сочетать и почвенность такую, ну, может быть, все-таки не патриотизм, а почвенность, я бы сказал вот так. И в то же время, да, левые эсеры именно так и ставили вопрос еще в апреле 18 года на своем втором всероссийском съезде, чтобы организовать одновременно, чтобы ликвидировать войну, организовать одновременные теракты против лидеров обеих воюющих коалиций, помимо Егорна...
Ну, в Берлин они поехали.
Поехали.
А в Лондон поехали?
Поехали, в Лондон поехал Барышников. Вот, правда, за океан не успели добраться до Вильсона, и вот не очень там понятно с Клемансо, с Парижем, а вот в Лондон как раз был отправлен человек, да.
Но не получилось, к счастью. Да, вот Дмитрий как раз нас и спрашивает, были ли левые эсеры больше романтиками или прожженными циниками?
Так в том-то и дело, что абсолютные революционные романтики, хотя хотя на самом деле я могу и наступить на горло своей собственной песни, любимой. Дело в том, что, конечно, на самом деле у левых эсеров тоже было два психологических типа. Вот, были один психотип левых эсеров, это были абсолютные такие углубители революции, которые действительно были левее самых левых. Вот, и зачастую они, кстати, потом дальше стали очень жесткими особистами, чекистами и так далее, и переходили как раз в РКП. Вот,
может, это просто карьеристы были, которые бежали потом к большевикам?
Не всегда, я думаю, далеко не всегда. Нет, потому что они постоянно рисковали жизнью. Там нет, карьеристы не очень любят рисковать жизнью. Вот, они ехали, просились на нелегальную работу в Германию, там делать революцию и так далее. Михаил Горб, который соучаствовал некогда Каховский, а потом крупным ГПУшником и НКВДшником стал, да, и целый ряд других. Не в этом дело. Я думаю, что это особый такой психотип.
Ну,
это
своих
один.
Сажали.
Один такой психотип, да. А другой психотип, да, это вот романтики, да, мозга костей, вот. Чайка русской революции Спиридонова.
Ну, понимаете, тут интересный момент. Вот мне кажется, что их развело со своими, так сказать, коллегами по партии социалистов-революционеров то, что одни были за парламентскую демократию, а другие вот...
За прямую демократию.
За советскую прямую демократию.
Да, совершенно верно.
Вот. И в этом была, собственно, трагическая их ошибка.
Более того, если действительно мы посмотрим теперь более серьезным взглядом уже на какие-то концептуальные вещи, программные вещи, то они и все дальше и дрейфовали как раз в сторону прямой демократии, ведь как раз левые эсеры не успели, вот такая была бурная жизнь, что не успели нормальную программу написать в течение дней 2018 года. Но уже позже, они к концу 2018 года уже наработки были сделаны, а потом эта программа и появилась. Она называлась программа «Синдикально-кооперативной федерации».
Кстати, это тоже... почти анархизм.
Да, совершенно верно. И, в общем-то, они и блокировались уже с анархосиндикалистами и с эсерами-максималистами, которые тоже все соотносились с анархистами, да.
А, кстати, когда, так сказать, можно сказать, закончила партия свое существование вот легальное, когда всех большевики пересажали? Это уже год 22-23, наверное.
Ну, самый последний клуб в Москве, сколько мне помнится, был закрыт все-таки в 25-м году. Хотя вот, например, журнал «Последний орган крупный знамя» перестал выходить в 22-м году. То есть тоже процесс шел постепенно. Вот,
а все эти революционные коммунисты и другие, они постепенно сливались,
да,
с большевиками.
Они самоликвидировались, в том числе вот и в Украине, и борьбисты, и боротьбисты. Да?
Ну, не все самоликвидировались. Вот Яков Браун, например, так сказать, отправился в ссылку, там один из лидеров левых эсеров.
Да.
Я, кстати, этого не знал, вот буквально натолкнулся на замечательную у него идею. Оказывается, они предлагали, кроме советов каких-то хозяйственных и политических, избирать еще советы по делам народности от разных национальностей и решать культурные вопросы.
У эсера вообще была очень интересная разработка, в отличие, кстати, от социал-демократов по национальному вопросу. Вот этот, ну, просто, к сожалению, я слежу за временем, не хватит, увы, о ней
еще
поговорить.
Раз встретимся.
Давайте, давайте. А что касается вот Якова Брауна, то вот он был из того, из той небольшой части борьбистов украинских, которые потом даже в какой-то момент организовали отдельную партию левых эсеров синдикалистов Украины. Вот так она называлась. То есть уже встали на синдикалистские позиции. Вот странным образом я участвовал тут в Киеве на конференции в начале ноября. И вот, может быть, это даже последнее предреволюционная книга, которая датирована уже 2014 годом. Вот здесь как раз моя статья об украинских левых эсерах-синдикалистах. Вот с удовольствием вам ее презентую. Так что, чтобы
спасибо,
предметно говорить уже в следующий раз.
Спасибо, да, будем обсуждать. Вот у нас, естественно, нам помогают слушатели. Дмитрий пишет, в чем причины поражения левых эсеров. Ну, я бы сказал, помните, у Ленина были полезные буржуазные идиоты, которые должны были принести большевикам и мыло, и веревки, да, чтобы их вешать. Вот подозреваю, что левые эсеры оказались такими же полезными антибуржуазными идиотами. Извините, я понимаю, что это предмет ваших исследований, и вы так тепло к ним относитесь, и тем не менее.
Вы знаете, вы меня не оскорбляете после того, как Федор Михайлович этим словом назвал один из великих романов русской литературы. Вот, это не является оскорблением. Вот. Ну, вообще, ну, вопрос может по-другому ставить. А был ли у левых эсеров шанс на самом деле?
Вот, Дмитрию
вот
отвечаю.
И вот это действительно интересно. Вот, ну, я бы все-таки тоже бы, наверное, с вашего позволения и с позволения уважаемого Дмитрия, может быть, для следующего раза оставил бы более подробное разъяснение вот, по поводу событий 6 июля, потому что здесь надо говорить, был ли этот шанс и насколько он был упущен. Да? Вот, мне, ну, если так совсем коротко, мне кажется, что, конечно, шансы есть всегда. Вот, всегда история в каком-то смысле это и лотерея, и теория вероятности, да, то есть, конечно, всегда...
И роль личности.
Да, и роль личности в истории, субъективный фактор, конечно, а левые эсеры были поклонники субъективной социологии как раз, вот, так что да, конечно, определенный шанс был. Другое дело, во что бы он мог бы реализоваться, об этом как раз тоже было бы не безинтересно поговорить, но, боюсь, уже не сейчас.
Но они, в общем, помягче были, чем сторонники Владимира Ильича Ленина, я бы так сказал, по крайней мере, если бы они взяли власть, вот, то вот эта теория единого трудового народа, в общем, она предполагала, я бы сказал, я посмотрел по некоторым документам, она, конечно, предполагала репрессии, но как-то вот поменьше. Так?
Да, ну, само собой, но они были и поинтереснее еще, но и похудожественнее, и так далее. Но дело в том, что если проводить какие-то параллели, типологии выстраивать, да, то вот сами левые эсеры, вот устами Штейнберга говорили, Д'Антонова и Робеспьерова начало в революции. Вот, конечно, они себя относили к таким вот революционерам а-ля Д'Антон.
То есть готовы были жертвовать собой.
И в том числе, да, и это, и Жоржа Денда, конечно же, в том числе и самопожертвование, но вообще вот сама, сам тип революционера, вот именно дантонисты, а, конечно, не якобинцы.
Спасибо. Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук, был в программе «Цена революции», которую вел Михаил Соколов, а теперь будут новости на «Эхе Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.